Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Зачем мы идем вдоль бережка, про то не ведаем. Присядем лучше, девушка, и побеседуем.
В этом выпуске речь пойдет о забытой песне композитора Соловьева-Седова в исполнении Владимира Нечаева.
В Москве есть архив, в котором хранятся пластинки. Стоим перед воротами, все закрыто, контрольно-пропускной пункт, милиционер там сидит. И вдруг идет женщина, явно сотрудница этого архива. Мы что-то у нее спросили, говорит, да-да, конечно, это здесь, проходите, ребята, сейчас мы вас там пропустим. И через 5 минут мы оказались в этом архиве. Нас завели в зал, вот здесь вот исполнитель Нечаев, Владимир Нечаев, чудесный тенор советский. Какое же мое было удивление, когда я увидел, что на Нечаева у них там столько карточек, что у них они начинаются в одном ящике, а заканчиваются уже в другом, и все это есть.
Что, мол, ребятам молодым не верит на слава.
Но начнем с другой музыки, радикально другой. Передача из цикла «Современная музыка». Киевский пианист Евгений Громов собрал и издал альбом «Киевский авангард 60-х». Назову имена композиторов, чьи произведения исполняет Евгений Громов. Гробовский, Годзяцкий, Сильвестров, Станкович, Соловкин, Крутиков, Загорцев. Ныне у них репутация классиков, но их музыка не утратила свежести и энергии. Несколько слов о Громове. Он родился в 1973 году в Хмельницкой области. В 1991 году окончил Киевскую среднюю специальную школу-интернат имени Лысенко. В 90-е годы учился в Национальной музыкальной академии Украины. В 1995 году дал первый сольный концерт в Малом зале Киевской консерватории. Известен как пропагандист мировой и украинской музыки второй половины XX века. Лауреат Государственной премии Украины имени Левка Ревуцкого и премии «Старт».
Когда я пошел в первый класс, первый день, возвращаясь домой, вечером я увидел грузовик возле дома, из которого грузчики выгружают огромную коробку. Я не понял, что это такое. Я зашел к папе, спросил, а что это? Он говорит, как что? Это пианино. С сегодняшнего дня ты занимаешься музыкой. Я хочу, чтобы ты был музыкантом. Я даже не понял, как бы, сути сказанного во всей его полноте. Тем не менее, меня отдали сразу же в музыкальную школу. И я начал заниматься весьма неохотно, мало нравилось. Отец применял весьма действенный метод – ремень. К нам приехала из Читы, хотя она сама винничанка по рождению, педагог, который считаю первым своим педагогом, Елена Антоновна Склярова, которая проживает в Виннице. И она за меня взялась. Тут пошли слезы, недоразумения, выяснения и так далее и тому подобное. И где-то в классе четвертом, я помню это точно, произошел какой-то качественный перелом или скачок. То есть я настолько увлекся вообще этими занятиями. И тут пошла уже обратная какая-то тенденция. Меня уже от пианино нужно было оттягивать. Я занимался по ночам, не давая бабушке спать, не высыпался в школу. Сам осваивал произведения Моцарта, Бетховена, которые в том возрасте просто не проходятся в музыкальной школе. И поступил в Киевскую специализированную десятилетку имени Лысенко. Педагог, которому я играл, мне не поверил, что я это сам выучил. Исполнитель, лауреат, да, то есть как бы это непременный атрибут современного успешного музыканта, пианист, в частности, человек, который играет с большим успехом, шумным, музыку Рахманинова, музыку Листа, музыку Шопена, и вот на этом строится весь музыкальный бизнес, да, чрезвычайная узость репертуара, представлений в рамках этого репертуара и так далее. Меня это никогда не интересовало с самого начала. Параллельно с музыкой в школе выказывал внушительные успехи математические. Меня больше всего интересовала музыка в высшей степени структурированная. И это я нашел, прежде всего, в творчестве. Из того, что было мне доступно, так, это прежде всего творчество Баха, композитора Венской школы, Гайден, Моцарт, Бетховен. Я сам для себя уже открыл творчество композиторов новой Венской школы, Арнольда Шонберга, Альбана Берга, Антона фон Веберна. Это вот был тот поворотный момент, с которого как бы я исчисляю себя как музыканта. Вот. И когда я расширил горизонты своего видения в этом отношении репертуарного, все стало более-менее на свои места. И отсюда пошло как бы увлечение и музыкой послевоенной, опять-таки, прежде всего, там, Дармштадтской школы творчества, Пьера Булеза, Карл-Хайнца Штокгаузена, Лючано Берио и ну, многих других. И затем я уже просто познакомился, а потом и подружился с представителями, выдающимися авторами киевскими, шестидесятниками в первую очередь. Первым был Евгений Станкович, у которого я просто жил дома 2 года. Я учился с его сыном в десятилетке, а потом это был Валентин Сильвестров, Леонид Гробовский, Виталий Гадзиатский, Владимир Губа. Когда мы работали с ним, мы выясняли какие-то поэтические моменты, какие-то структуральные и так далее. То есть такое возникает ощущение, что отчасти ты сам сочинил это произведение. Если ты идешь еще дальше, ты понимаешь, что и автор, композитор произведения, и ты как исполнитель и посредник передачи между музыкой, композитором и публикой, это как бы звенья одной цепи. Музыка существует как бы в каком-то вневременном континууме, да? Композитор, автор, есть, собственно, тоже передатчик музыки, которая уже как бы существует в разные времена. В частности, Альфред Шнитке, вот он об этом очень много писал. Или Валентин Сильвестров, который книга «Дождаться музыки», да? Об этом шла речь. И вот здесь получается, что источник один. Задача исполнителя – это самый высший пилотаж. Полностью исчезнуть, как бы раствориться. Расплавиться в горниле этого живого какого-то музыкального какой-то субстанции и превратиться в него. Ведь самые лучшие исполнители, на мой взгляд, это те, которые как бы ты не видишь в их исполнении ни техники, ни индивидуальности, ничего. Просто звучит музыка, у тебя рождается такая иллюзия прямого общения с музыкой. И такие музыканты, их очень мало, но они всегда есть в разные периоды. И я помню, что первый исполнитель, который я очень полюбил, это был Эмиль Гилельс, и я покупал его пластинки. Первая моя пластинка, это была «Лунная ипотетическая соната Бетховена», а потом 5 концертов фортепианных. Я когда слушал эти 5 фортепианных концертов, я их заслушал до дыр. Вот у меня было ощущение, что соприкасаюсь с чистым Бетховеном, то есть как бы без всякого исполнения, хотя это, конечно, иллюзия. Особенно важно это в исполнении так называемой современной музыки, да, то есть музыки 20 века. Национального в музыке весьма условно. Любая музыка, когда бы она ни была сочинена, безусловно, несет, перманентно в себе содержит какие-то черты национального, ментальные, не знаю, как это сказать правильно, но это выясняется лишь впоследствии. В музыке классической они видны невооруженным глазом, но для человека, который в этом деле поднаторел, который знает музыку разных стран, разных эпох, разных школ, тогда вырисовываются в его сознании посредством слуха вот эти бородимые пятна. Скажем, музыка там Альбениса или де Фалли, она несет в себе просто откровенный отпечаток испанского. Но откровенный отпечаток испанского несет и арагонская хота или ночь в Мадриде Глинки. Может быть, даже и не менее сильный, чем у испанских композиторов. То же самое с музыкой немецкой или австрийской. Мы не можем представить себе Шуберта без многочисленных его лендлеров, немецких танцев, прочее-прочее, которые напрямую, это непосредственно музыка как бы быта была, которую он обрабатывал на каком-то гениальном уровне, и некоторые его циклы по художественной ценности, поэтической какой-то свежести, они стоят вровень с его поздними шедеврами сонатного, квартетного, симфонического жанра. Что касается музыки современной или, скажем так, остро современной, да, то есть авангардной, как это ни странно, эти же черты точно так же передаются национального и в этой музыке. Скажем, музыка там, Булеза, особенно позднего, это видно, она напрямую связана с музыкой Дебюсси, ну просто напрямую. А в этюдах Дебюсси я вижу принципы Франсуа Куперена, которому эти этюды и посвящены. Это необычайная прозрачность, чистота письма в тембральном отношении прежде всего. Тяга к программности, к иллюстративности, то, что у француза всегда было. Все эти бесконечные пения птиц, да, каталог Мессиана, каталог птиц, который написан сложнейшим сериальным практически языком, и пение птиц Рамо или кукушка Дакена, они имеют один корень. Музыка Штокгаузена того же, она абсолютно по своей какой-то тектонической мощи вытекает из Бетховена или Вагнера. Но для того, чтобы это увидеть, услышать, нужно, конечно, в огромной степени этим заниматься как бы, ну не то чтобы профессионально, но быть хотя бы активным таким слушателем. Что касается, вот, допустим, украинской музыки, тогда была издана вот эта моя антология киевского авангарда, мне звонили или писали самые разные люди разных национальностей. Первым был Дёрдж Курток, выдающийся венгерский композитор, классик венгерской музыки наряду с Дёрджем Лигети. Он прежде всего увидел в этом авангарде абсолютно самобытнейшие, ни на что не похожие черты. А он прекрасно знал музыку русскую, тех же Денисова, Губайдуллина, Шнитки. Он прекрасно знал музыку польскую, и он прекрасно знал музыку венгерскую, и вообще европейскую музыку. И он сразу же обратил внимание, что это совершенно ни на что не похоже. Хотя стилистически оно находится в русле поисков того времени. А музыка это как раз не несет абсолютно никакой в себе опоры там, на какие-то народные мелодии там, или какие-то классические нормы. Это абсолютный авангард, структурализм. Интонационно она намного более пластична, чем музыка немецкая. И на слух она ложится как какой-то отголосок позднего Скрябина, может быть, позднего Дебюсси. Один из первых последователей Нововенской школы – итальянец Луиджи Далла Пикколо. Все его позднее творчество написано в манере серийной додекафонии. Но эта додекафония настолько отличается от своего венского прототипа, она вся мелодизированная. Более того, Далла Пикколо написал огромное количество вокальных произведений и опер, но с применением серийной техники. Но эту музыку никак нельзя спутать с музыкой Шонберга. Мелос итальянский там превалирует. В украинской то же самое, только этот мелос, он весьма специфичен, потому что передается посредством сложнейшей комбинаторной техники. Да? Когда мы услышим, скажем, элегию Сильвестрова, хоть она по многим параметрам сходна с Булезом и Штокгаузеном той поры, но она, не, вот она просто совершенно несопоставима. И потом колорит. Колорит украинской музыки, он гораздо ближе латинской культуре. Она заполнена как бы изнутри светом, светится. Если это трагедийное какое-то произведение, то оно все равно гораздо более прозрачное по своей сути. То есть оно передается, на мой взгляд, более тонкими, чтобы не сказать, даже рафинированными какими-то средствами. И это очень видно. Но главное, вот мне недавно звонил замечательный петербургский композитор Александр Кнайфель, который прослушал эту антологию, и он отметил, что мне очень важно, что все произведения всех авторов практически абсолютно там разлита вот мелодика вообще, контрапункта и так далее. Это действительно, наверное, самое как бы такое ключевое. Уже не говоря о том, что каждый из авторов, допустим, представленный здесь, они еще и очень разные сами по себе.
Передача из цикла «Современная музыка», украинский пианист Евгений Громов и отрывки из произведений Гробовского, Гадзяцкого, Сильвестрова, Станковича. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. звучит композиция «Водка» в исполнении Джона Колтрейна. Я выбрал ее в качестве лейтмотива к передаче «Что и как пьют в Карелии». Записи Сергея Коробова.
Употребление алкоголя на севере. Тема занимательная. Разбираемся неспешно, начиная с ремарки о том, что Карелия все-таки север не крайний. Большинство населения здесь издавна составляют русские, и с выпивкой они в ладах. Вступление обязывает упомянуть и о том, что эпоха крепкого, согревающего алкоголя в холодной Карелии началась одновременно с эпохой Петра I, чье имя увековечено в названии здешней столицы Петрозаводска. А вот что было до начала 18 столетия, отчего в предыдущие века тут хмелели люди.
Наш край – это край заповедный. Здесь никогда не было дорог, никогда не было крупных населенных пунктов. Люди жили в деревнях, часто натуральным хозяйством. И поэтому то, что пилось, изготавливалось главным образом у себя в доме.
Рассказывает историк-краевед Михаил Донков.
Это были достаточно слабые алкогольные напитки. Делались они из разных вот таких культур сельскохозяйственных, которые могут бродить. В том числе репа. Известен совершенно уникальный напиток, который получил название «репный квас». Репа жарилась, варилась, напиток процеживался, в этот напиток добавлялся хмель. Напиток получался такой красивой брагой. Но это были достаточно мощные напитки, которые могли давать по мозгам пьющим. А, собственно, эта категория, чтобы напиток дал по мозгам, главное для того, чтобы отдохнуть.
Речь о севере.
Главным образом касается как раз севера. Достаточно холодно, очень большой режим темного времени дня.
Ну, то есть на севере запить легко?
Легче, чем на юге, я думаю. Традиционно на русском севере считалось за хороший тон выпить до последней капли. И пустую бутылку обязательно надо было со стола убрать. Пить наполовину нельзя. Раз бутылка открыта, она должна быть выпита.
А вот такой вопрос. Северный человек, он крепкий, он несет много?
Конечно, люди севера, учитывая климат, учитывая трудности, физические трудности, позволяли человеку быть очень крепким, двужильным. Слабаков в физическом плане, но не оставалось. Серьезный отбор шел в самом детстве. Слабые дети погибали достаточно рано. Люди с севера, они более крепкие. И с точки зрения питья также. Крепкий человек много несет алкоголя. Он может выпить достаточно большой объем и не захмелеть.
Сам ритуал, вот он предполагает на севере тосты, вот как это, быстро, медленно? Вот.
К сожалению, вот эти традиции, традиции красивого слова и даже красивой еды под стакан алкоголя, на севере нет. Люди, сидящие за столом, говорят достаточно скромно. Я думаю, что в прошлом понятие говорить для того, чтобы поднять рюмку, не было. Но традиция была всегда у русского человека говорить после алкоголя. Алкоголь развязывает язык, позволяет человеку быть свободным. Тостов, конечно, и не было и сейчас не ахти с этим, но есть очень четко разработанная тематика, которая непременно должна присутствовать в момент употребления вина или водки. Это женщины, бабы, это работа и, в общем-то, какое-то хвастовство. Развязывается язык, он должен показать себя с лучшей стороны. Опять же, есть дежурные вещи. Всегда третий тост – это тост за любовь. Любовь к миру, к женщине, к матери, к стране. За любовь. Очень четко третий тост – это тост за любовь.
Сохранить интерес к такого рода житейскому разговору, наверное, возможно только в том случае, если в нем примет участие человек с богатым, если не сказать чрезмерным питейным опытом. И хорошо, если такая встреча будет случайна, да еще и со старым знакомым, которого в лоб можно запросто спросить. Ну, дружище, сдавайся. Выпито в жизни немало?
Ну, хватает. Выпито порядком.
Говорит Владимир Голыбин, пенсионер.
Сейчас особо не увлекаюсь я этим делом, но иногда, когда или грустно, или очень весело, очень как-то или взбодриться, или забыться. Это слова Высоцкого «у колодца и забыться».
Так это каждый день тогда?
Нет. Как-то еще хочется пожить в нормальном состоянии, с нормальным здоровьем, чтобы по поликлиникам не шататься. Ну, водку я не люблю и практически не употребляю. Я, так сказать, не ставлю целью напиться, или согреться. У меня достаточно теплой одежды, чтобы еще греть изнутри. Так что мне это как-то по барабану. И холод, и водка, вот, чтобы греться изнутри. Вот. Я пью только вино. Ну, в смысле, не сухое, а вот из таких крепленных, портвейны, вот такое.
Но это дешевое вино?
Ну, всякое. Ну, подо что покупается вино? Если просто так, значит, не из дорогих. Если какой-то там праздник, то не из дешевых.
Но в былые времена было ласковое такое слово «портвишок».
Да, но сейчас дело в том, что сейчас такого уже нету. Он был раньше 18-19, сейчас из дешевых все портвейны 13-15. То есть крепленного нету. Крепленный портвейн только идет крымский, но он из дорогих, за 200 рублей. А эти до 100. Ну, которые можно употреблять хоть каждый день вместо воды.
С утра?
Нет, ну, с утра тогда весь день получится на смарку, если что-то запланировано. А если просто, ну как, ну вот нечего делать, вот просто сидишь один, никто там или не позвонит, или что. Ну вот как-то поднять, вот чисто вот взбодриться, как-то вот, ну поднять настроение. Вот.
А если вспомнить времена питья такого, ну, очень активного, да, оно было, судя по всему, да, вот что тогда, почему?
Не знаю, юность, молодость, танцы, кафе, рестораны, ну, бурная, можно сказать, что молодость.
И вот в количестве это сколько? Сколько нес?
А, ну, во-первых, в зависимости от ситуации, но литра полтора – это запросто. Вот такого хорошего, крепленного, как ты говоришь, портишка. Ну, на утро, если уж голова, ну, немножко так, чумная, то, не больше стакана. Вот хлопнешь, все нормализуется, и все.
Но с утра это надо было бежать в магазин.
Правильно, правильно. Но дело в том, что почему-то, как назло, судьба или рок, что жил я в общежитиях, что в квартирах почему-то всегда магазины с алкоголем находились рядом.
Можно так примерно подсчитать, сколько выпито за всю жизнь?
В литрах? Ну, бензовоз это точно.
Сколько бензовоза?
Вот этого я не знаю.
Я узнаю.
Вот хорошо. В бензовозе я не знаю, но, ну, может, не полностью, но 2/3 бензовоза это точно.
Ну, интересно, что через бензовоз сравнение вообще.
Нет, ну, потому что остальное все или емкое, или маленькое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Что и как пьют в Карелии».
Ресторан, бар, ночной клуб. Еще один взгляд на интерес людей к алкоголю. Взгляд также знатока. Слово известному в Карелии ресторатору Наталье Лукиной.
Реально, в ресторанах, кафе, в барах пить стали меньше. Пить стали меньше. И культура вообще ресторана, культура потребления в ресторане, она зарождалась и сейчас потихонечку уходит. Вы знаете, мы же тогда, когда все дорвались до свободы, в любом ее проявлении в конце 90-х, начало 2000-х, просто очень удивительный период. Появились новые напитки. Это появились ликеры, появились виски. Народ стал разбираться, народ все это пробовал. Заказывали дорогие, хорошие коктейли. Развивалось барное искусство. Вообще было очень интересно людям. А сейчас такое впечатление, что мы потихонечку, ну, в общем, как и во всем, начинаем возвращаться назад. То есть опять идут самые простые, самые востребованные. Это самые простые миксы. Водка, кола, ром, кола, виски, кола. Водка, сок, отвертка. Вот просто ходовая позиция. Это водка и апельсиновый сок.
А вот это влияние ситуации в стране, экономика, вот почему этот уход произошел от стремления к какой-то красоте, скажем, да, опять упрощение, водка и до свидания.
Ну, это, скорее всего, финансовый момент. Пить в ресторанах дорого. Видите, мы находимся на первой линии. То есть мы всегда знаем, есть деньги, нет денег. Ориентируемся по кассе и хорошо видим, что происходит. Вот пошли зарплаты, пошли 5000-ные купюры. Вот время между зарплатами и авансами, когда идут сотенные бумажки. Иногда молодежь приходит, вообще в кулачке 200 рублей держит. И вот они на 200 рублей могут взять воду и протанцевать всю ночь. То есть реально просто нет денег. Если раньше процентов 30, например, из крепких алкогольных напитков это были виски, то сегодня 90% это водка. Тут тоже удивительно, что если мы помним, что раньше брали водку и закуску, вспомните, водка и закуска, то теперь берут водку и колу. Народ практически мало закусывает. Вот в барах, клубах интерес к вину пропал. Еще совсем недавно можно было бы вот видеть компанию девушек, которые заказывают фруктовые салатики, закусочки, вино. То сейчас это практически не увидеть.
Если разделить по половому признаку, так сказать, мужчина и женщина в ресторане и алкоголь.
А вот я бы сказала 50-50. Вот нет такого разделения. Женщины пьют столько же. Единственное, что, наверное, мужчины где-то раньше заходят куда-нибудь, пьют до, пьют после. В Карелии пили всегда много. В Карелии покупали всегда обычно в магазинах алкоголь, что, собственно говоря, и сейчас делают. Перед выходными очереди просто видно, что народ так активно затаривается, уезжает куда-то на природу.
Выпивать на природе в Карелии действительно любят. На даче, на рыбалке, на охоте. Возможностей для пикника в краю тысячи озер множество. И по части выбора алкоголя ключевое понятие здесь, очевидно, всегда водка.
Для меня она является главным напитком. Вот, в причину того, что вот все-таки большее время посвящаю алкоголю в лесу, где-то охота и рыбалка, ресторация и то, что называется семейные торжества, вот это не ко мне.
Говорит бывалый охотник, рыбак Юрий Семиренко.
Ну да, водка. Вот этот быт, назовем его карельский, да, вот, но он не подразумевает вот там культуру питья какого-то вина, дешевого, дорогого, неважно. Водка – это инструмент простейший, вкусная, невкусная, неважно. Ну, не совсем правильно, что водку надо выпить для того, чтобы согреться, потому что с медицинской точки зрения это не так. Водка производит всем известное веселящее действие, а эстетически что-то почувствовать в водке можно по двум позициям. Это первое будет очень по-русски. Значит, это вопрос, с кем пьет определенный гражданин напиток водка. По какому поводу, там, свадьба, поминки. Инструментально водка, она, тут легче вот цитировать профессора Преображенского, вот, что вопрос, какими закусками оперируешь. И вот водка, в принципе, вот если говорить вкусно-невкусно, она сама-то по себе простая. Вот мы имеем же процесс не только выпить, мы же еще при этом едим. И вот водка оттеняет определенные продукты. Ну, вот какая-то вот классика, там вот полстакана холодной водки и черный хлеб там с селедкой. Вот, вот разломанный настоящий хлеб, вот которым вот больше занюхивают, чем заедают. Водка и ложка икры. Сейчас вот когда я говорю об этом, передо мной вот икра, которая вот добывается из рыбы, а не покупается в Елисеевском магазине, задорого не привозится из Москвы. Вот, водка, пучок зеленого лука с грядки. Водка и там молодой отварной картофель с укропом. Переход к горячему. А будет ли это там тушеный тетерев с картошкой такой в виде похлебки? Будет это вот борщ с украинскими корнями? Будет ли это вот какая-то вот, может быть, солянка с копченостями? И после этого, ну, не все со мной согласятся, после этого водка уже не пьется. Говоря простым языком, выпивается часть напитка водка, и он цепляет человека. И в этот момент закуска должна быть вот именно ложечка икры, допустим, без хлеба, без белой булки, без толстого слоя масла. Потом, значит, это пауза. Может быть, какие-то огурчики, помидорчики, вот лучок, вот это то, что если вот еще есть возможность вот что-то прихватить от земли, а не с торгового центра, там, супермаркета. Закуска минимальная, значит, напиток выпивается. Потом, значит, вот переходя к горячим блюдам, после этого прекращение питья водки, это высший пилотаж. Распространенные ошибки. Люди начинают пить перед обильной едой, им становится хорошо, потом они обильно закусывают, и на обильную закусь они сверху начинают класть большее количество водки, что приводит ко всем известным последствиям, то есть это уже не застолье, это уже пьянка.
Ну, то есть получается, что есть некое искусство питья водки?
Искусство у каждого свое.
И поутру я про похмелье.
В нашем тупичке, в охотничьем, я имею в виду, это называется дуплет. Ну, дуплет – это двойной выстрел. Дуплет может исполняться даже 2 по 75. Потом обязательно вот затишок, вот за тесок. И вот когда сосуд расширился, вот, сердечко угомонилось, далее мы лечим голову, лечим душу. Тут допустимы следующие 50 грамм. И опять же, тоже национальная особенность. Хочется, чтобы стало хорошо, как вчера. Это гибельно, это гибельно. И тут вот важно останавливаться.
Охота и рыбалка на севере. Без водки дело обычно ведь не обходится. Главная причина – холод.
Для меня водка – это увеличительное стекло моих эмоций в лесу. Проживая в Великобритании, вот я вот привез оттуда очень хорошую поговорку про секс. Звучит она так. Рюмка до и сигарета после. Вот это входит вот в концепцию увеличительное стекло эмоций, которые предстоят человеку. Ну, может быть, вот удачный выстрел, там вот какой-то вот поход, остановка, вид. Это вот какая-то пауза и остановка, в которой ты употребляешь алкоголь для того, чтобы вот тоньше что-то почувствовать, что тебе нужно. Холод не лечится. Вот лечится душа и становится теплее, вот я бы сказал как. Вот полечить душу водкой и не промахнуться – это сработает, мое мнение. А избавиться от холода, остановиться, выпить водки, потом еще выпить водки, и потом уже не в состоянии дальше двигаться, это неправильно. Ой, мы замерзли, давайте остановимся погреться. Люди стесняются признаться, что они просто хотят выпить.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Что и как пьют в Карелии».
Среди тех людей, которые многое знают о нашем желании выпить, есть специалисты особого рода. Именно они нередко подводят неутешительные итоги чьей-то излишней тяги к алкоголю. Врачи-наркологи, что они думают о способности северного человека много нести и его зависимости от выпивки?
Вот вопрос говорить про мужики, то, что несут, так мужиков-то стало мало на севере. Ну так, население-то уменьшилось. Если говорить про нашу Карелию, откройте статистику, посмотрите, сколько у нас сейчас в Карелии живут.
Рассказывает врач-нарколог Владимир Егоров.
Есть теория, гипотеза, да, что вот якобы на севере вырабатывается меньше фермента расщепляющего, и поэтому не пьют больше. Ну, мне приходилось работать и с южными людьми, мне приходилось работать и с северными людьми. Ну, я вот, как я специалист, я не могу подразделить четкой картины, что есть какое-то разделение. Да, водка, она ближе к населению севера за счет ее специфического воздействия. То есть с устатку, с определенного механизма, с угрева и так далее. В каждом регионе есть так называемый культурологический менталитет. Поэтому, да, север всегда смещался к крепким вопросам, к крепким механизмам. Ну, вообще вся история зависимости в чем связана? Она связана с борьбой мотивов. Ну, вам же тяжело, вам трудно же, да, представьте себе, да, вы выпили на работе, вы прекрасно понимаете, что вам маленькую зарплату дали, вы прекрасно понимаете, что вашему ребенку нужно что-то купить. Супруга сейчас будет на вас соответствующую реакцию делать. Вот для того, чтобы нейтрализовать эту реакцию, вы как бы делаете в кавычках прослойку такую психологическую, алкоголем. Вот. И когда вы приходите домой в пьяном виде, да, то, естественно, это как бы является небольшим буфером. Самое главное – борьба мотивов. У человека, который застрессован, у которого плохо работает система обеспечения внутреннего биохимического процесса, да, у него всегда будет работать механизм выпить, не выпить. Конечно, выпить. Конечно, выпить. Почему? Потому что надо поддержать антистрессовый баланс. Человек, который прошел коррекцию, у него будет какая мотивация, борьба мотивов? Выпить, не выпить, зачем мне это надо?
Но на эти выпить, не выпить вы, как нарколог, влияете неожиданным образом при помощи света и цвета, чем, кстати, север изрядно обделен.
Ну, все мы прекрасно понимаем, что если человека посадить в темницу и продержать самое большое наказание было на Руси, да, человека сажали в темницу, и всего лишали первого контакта с светом. На сегодняшний момент ничего в природе не развивается без света и цвета. То есть свет сам – это мощнейшая система энергии, которая нам дает жизнь. Мы находим элементы выпадения цветовой палитры за счет тестирования и восстанавливаем систему управления. На научном языке это называется либо хромотерапия, либо цветотерапия.
Человек смотрит на экран?
Да.
И что он видит?
Он видит цветовую палитру.
Птицы летят.
Да, птицы летят, природа, вода. Там. Порядка 6 миллионов оттенков у нас есть возможность дать палитру. 6 миллионов оттенков. То есть мы в человеке вообще ничего не меняем. Мы восстанавливаем систему управления высшей психической деятельностью. 2000 лет практики самой технологии. 2000 лет. Парацельс, господин Парацельс, который начинал с показа цветных камней. Все органы разного цвета. Если что-то в органе происходит, что происходит в ткани? Изменение чего? Цвета. Меняется цвет, то что мы делаем? Мы восстанавливаем эту палитру. Вот человек ко мне обратился. Видите, у него какая палитра? Система навигации его управления работает неадекватно. Он не может отразить объективную характеристику мира.
И он идет в магазин и покупает бутылку.
Да. Мы сидели с родственниками. И в шутку я родственнику ему сказал. Говорю, слушай, давай сделаем сеанс, проведем тебе. Да, то есть вот связанный с антистрессовой системой. Он сделал тест, я провел ему сеанс. Через 2 недели отзванивается, он жалуется брату моему двоюродному. Что он со мной сделал? Я перестал пить, я не хочу пить. Мне не лезет это алкоголь. Я вышел там на рыбалку, все надо мной смеются, что ты перестал пить и так далее.
Вы сняли с него потом?
Я ничего и не ставил. Вы освободитесь еще раз от мысли. Вы когда рождаетесь, вы же не бухаете, вы же не пьяница, вы же не пьете. Это приобретаемый навык. Я вас вернул туда, куда вам мама с папой написали.
Ну, какова судьба родственника?
Он теперь немножко с опаской смотрит в мою сторону.
Вы пьющий?
Да, я выпиваю.
Ваша технология питья какая? 3 раза по 50?
Нет, вообще все зависит от ситуации. Последний пример, это было, если честно говорю, 15 грамм коньяка. Мне, если честно, не интересно выпивать. Я очень прекрасно веселюсь, я очень прекрасно общаюсь, я очень хорошо пляшу, танцую и веселюсь. Для меня алкоголь не является побудителем какого-то культурно-массового затейничества. И жизнь, она как мировой океан. Она расположена определенными гауссами. Человек сам решает, где ему плавать в этом мировом океане. Но мы прекрасно понимаем, что касатка прекрасная, да, она плавает наверху, она наслаждается, какая она красивая, да. То есть она на дне мирового океана никогда не плавает. Так вот, если человек хочет жить прекрасно, красиво и наслаждаться жизнью, то ему всегда нужно подниматься из одного слоя в другой слой. Где ты хочешь жить, дорогой мой товарищ? Если ты хочешь оставаться в этом среде, то она тебя, извините за выражение, сожрет, и ты снова запьешь. Но если ты разорвешь свои социальные связи, перейдешь на другой уровень, где водичка посветлее, и другие контакты у тебя появятся, значит, ты уже по-другому себя будешь вести. Но это не я решаю, это выбор твой.
Что и как пьют в Карелии? Записи Сергея Коробова. В передаче звучали отрывки из композиции «Водка» в исполнении Джона Колтрейна. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Виктора Санчука. Поэт родился в Москве в 1959 году. Учился в Московском государственном университете. Автор нескольких сборников лирики и многочисленных публикаций в периодике. С 1995 года живет в Нью-Йорке.
«Мой Господи, скажи мне, что со мною? Негаданно, как будто бы во сне, забытое, ничтожное, святое, нежданно отзывается во мне. Кто нищий, тот не может пробросаться. Зачем же вечно у меня в крови, как золото растворено в богатство чужой, во мне очнувшейся любви? Как медленно плывут под ливнем люди, мне странный страх покоя не дает, что срок придет, но ничего не будет». И минет день, и обновится год, как циферки имен не переставить. Теперь, пришедшему сюда, мне жутко так, как если бы представить живую жизнь без страшного суда. Дрожит рука скользящей жизни звенья, никак цепочку фактов не замкнут, как будто это серые мгновенья в просветах между вагонами встают и падают. Я глаз не поднимаю, но знаю мир приземистый безлик. Забыл, не понимаю, как будто птиц дробящийся язык. Теперь уже совсем немного, и у черных дачек лесов в ночь Кантрова железная дорога по 1000 потащит адресов. Тогда меня по крохам соберите, Мне много лет, нет времени шутить. Я вас любил. Простите мне, простите. Я всех любил. Мне больно говорить. Море Охотское, наконец растаяв, из себя являет как бы свинец или сталь. Генерал-лейтенант А.Н. Пепеляев бинокль наставляет и смотрит вдаль. И конец зиме. А все одно не видно прогала, и снега белей вода. Генерал-лейтенанту слегка обидно, потому что война проиграна навсегда. Красноватым из-за Камчатки солнце выплывет флагом, что рыбий глаз, и между пальцев сопок снуют японцы, плоскодонный, налаживая баркас, и как братики, сопки русоволосы. Но рассыпался стяг, что из боя в бой сзади красный, спереди море белесое, только синее небо над головой. Ну и правильно, может, знать небу надо. В летний снег канет глупый якутский марш, лишь взойдется утром штандарт Микадо, и ночь будет звездной, как знамя САСШ. А того, что плескалось среди трезвонов, нет, ты в тон шрапнелями покромсал, то ли сразу, когда погорел Самсонов, то ли, когда Брусилов в прорыв бросал, или, может, когда оставляли Галич. А былом полагает припомнить часть генерал-лейтенант Анатолий Николаевич за 8 лет, прошедший шестую часть. И теперь, на краю, в этот полдень летний, глянув на север ли, на восток ли, генерал Пепеляев из всех последний видит белое, серое и опускает бинокль. Но постойте, оставьте, на дно каньона вас не брошу, вернусь к вам и сам покаян, да и что мне с матерью их японы или янки простые, будто аян, и когда здесь ринется лето выжечь жаром севера тело коротких трав, и когда в сердце речек рванется кижуч весь, подобием сплавленных бревен став, и из года в год положите благом видеть 39-й год и еще 50, чтоб под белым флагом на Москву пройти в победный поход. Это я вас зову к золотой победе, вас, кто в жизни не выжил, кто канул за кант и кто сопок главнее. Прошу за это выпейте стопку, генерал-лейтенант, потому как и вы календарей шире жили, очтили один престол, и черно-красный враг ваш Каландаришвили. Нехай тоже садится за этот стол. На Днепре, Суре и Немане, эй, воители, прошу, вы оставьте в стороне меня. Вам за это опишу для пловцов и для желающих обе стороны луны в этих водах набегающих вечный цвет речной волны. Говорили с Волги Терека мне те витязи в ответ, полонивши оба берега, знаем мы бока планет, их потрогали железные наши суслицы уже и нашли, что бесполезные твоих лун ненужных же. А к тому же, рекли воители, в гордых помыслах вольны, мы в кино цветном все видели, нам без мазы блеск волны. Не летают, не купаются у песчаных наших дюн и ни в чем не отражаются. Там лучи горячих лун, мы пустыни звали пляжами, много мы прошли пешком, потому и тут поляжем мы, ставши пылью да песком. Мы всегда, толпясь и дикая, топчем землю белым днем и уходим в ночь великую, и тебя с собой берем. Облаков шевелятся глыбы, солнцем Божий лучится лик, ты сюда лишь летучие рыбы из глубин черноты на миг. А как вырастешь, станешь птицей. Потерпи чуток, погоди. Песня радужная случится из пернатой твоей груди. Обещает так дядька Дарвин. Но не в этот год и не в тот. В тучу хренову миллиарден лет все это произойдет. Под небесами синими, где-то в траве овражной, упал мой дружок по имени, впрочем, это даже не важно, и ко мне на другую сторону, за океан соленый, букв долетели вороны, без всякого почтальона. Я катился и пел в полголоса, и съехал с обочины вправо, и лег, и стал словно волосы хватать, раздвигать эти травы, Приветик, кузнечик в зелени. Я рад, что на этом свете электроновость медленней прыжков твоих по планете. Разобью, разолью сейчас весь дурацкий аквариум. Только рязкая истина стеклянная, лесная опушка. Это ария? Ах, это ваша ария. Спойте мне ее, госпожа лягушка. Пока еще не вечер. Нет, не так, пока еще только вечер. Вот занавес сумерок разъедется. Ночь войдет, распадутся дали. Пока я не поцеловал вас, пока не вочеловечил, и вы глупой красавицей царевной не стали, пока я не вспомнил о трансокеаническом флоте, как нервно курит всеми трубами в ожидании сбежавшего адмирала. Спойте мне ту арию. Помните? Спойте. Больно уж вы поете, чтобы на душе моей словно рассвет над Галапагосами стало. Все серебро, золото мира вам. Вот же, все юбки, тряпки. Кричу вам, только голос мой, как головой о стену. Где же вы, лягушечка? Холодные лапки. Занавес задвигается. Безмолвие выходит на сцену. Перспектива. Парк Эвеню. Вниз к океану. Будто бы вместе с майским ветром, высоко над Нью-Йорком, пробежал кто-то большой и неслышный, роняя на бегу среди зеленой листвы деревьев красные капли светофоров. Уходил, видать, раненым с давних неведомых мне разборок с места забытого боя с англичанами, иракезами, от полиции, от братвы, от ревнивого мужа-подружки. О, как хорошо, что об этом, обо всем уж точно никогда не узнаю. Ничего не мог бы сказать, не думаю и не спросят, не должен. Все это, все до моей тут, как это, реинкарнации. Только зелень листвы в красных крапинках светофоров. Еще пара секунд, и так же, по очереди, сами перебегут в зеленое. Свобода, Америка.
Стихи Виктора Сымчука в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». О песне Соловьева-Седова в исполнении Владимира Нечаева рассказывает коллекционер пластинок, фольклорист, певец, педагог Дмитрий Фокин.
Пластинки у нас в семье были, потому что дед, видимо, пластинки собирал, пластинки редкие. И эта пластинка, о которой я буду рассказывать, она тоже была пластинка обычная, советская, с советской песней 50-х годов. В чем ее особенность, отличие от всех остальных пластинок, в том, что у нее вот так вот очень прилично отколот кусок такой большой, который лишил песню, которая записана на этой пластинке, первых двух куплетов. Я не знаю, когда это произошло, скорее всего, это произошло до моего рождения, какое-то событие в жизни этой пластинки, трагическое, можно сказать.
Но эта девушка в ответ сказала ласково, что, мол, ребятам молодым не верит на слово. Тари-тари-та-тай, тари-тари-тари-та, ох, не верит на слово. Если сердцу ты любовал, что я поделаю? Моя заря, моя судьба, березка белая. Тари-тари-та-та, тари-тари-та-та, березка белая.
Отсутствие двух куплетов я понимал как должное абсолютно в детском возрасте. Я считал, что так и должно быть. А потом старшие классы школьные, потом институт. Там же были совершенно другие интересы. Была западная музыка. Перестройка. вот эта вот советская музыка, она пропала. В 91-м году она вообще перестала звучать по радио. А как раз я тогда работал в ансамбле фольклорном, который много гастролировал за рубежом. В основном была Америка. Очень долгие были гастроли. Мы стали сильно скучать по дому. И вот я вспомнил про свои пластинки эти. И я стал делать из того, что у меня тогда имелось, какие-то подборки о кассетах. И эти кассеты брали мы с собой на гастроли. И там с удовольствием слушали их вместо ФМ-овского радио, очень агрессивного. Слушали вот эти спокойные наши советские песни. В гостинице где-нибудь под чай включали. И, делая очередную подборку, я вот наткнулся на эту пластинку. Собственно, она не столько, может быть, даже любима, сколько эпохальна в моей жизни, поскольку я ее тоже переписал. Ну и слушаем, ребята говорят, а что не сначала? Я говорю, ну вот так вот не сначала, там отколот. А что там в начале? Я никогда не задумывался, что там в начале. Действительно, а что там в начале? И так думаю, ну, наверное, сейчас уже в наше время это сделать просто невозможно. Узнать, что же там было в начале.
Зачем идем вдоль бережка, про то не ведаем, присядем лучше, девушка, и побеседуем. Тари-тари-та-та, тари-тари-та-та, и побеседуем.
Тогда казалось, что вот все, я один на один с этой пластинкой, и все, больше нигде ничего подобного быть не может. Я пытался как-то надставить, продлить эти дорожки, чтобы сыграла хотя бы вот та часть, которая сохранилась. Ну, в конце концов, кто-то мне сказал, что в Москве есть архив, в котором хранятся пластинки. Мы с моим приятелем, который тоже очень интересовался пластинками, решили сходить туда. Стоим перед воротами, все закрыто. Контрольно-пропускной пункт, милиционер там сидит. И вдруг идет женщина, явно сотрудница этого архива. Мы что-то у нее спросили, говорит, да-да, конечно, это здесь, проходите, ребята, сейчас мы вас там пропустим. И через 5 минут мы оказались в этом архиве. Нас завели в зал, где стояло огромное количество ящичков, в которых лежали карточки. Мы открыли, и мы поняли, что мы попали совершенно в другое пространство, о котором даже не подозревали. Ну, вот здесь вот исполнитель Нечаев. Я тогда даже не знал толком, как зовут этого Нечаева. Владимир Нечаев, чудесный тенор советский. Естественно, я пошел в первую очередь к этим ящикам на букву «Н». Какое же мое было удивление, когда я увидел, что на Нечаева у них там столько карточек, что у них они начинаются в одном ящике, а заканчиваются уже в другом. Огромное количество песен от Нечаева, и все это есть. Ну, я, естественно, полез искать свою песенку, я ее нашел тут же. В те времена оказалось, что это просто как-то невероятно дешево, и я заказал сразу по этому же Нечаеву, певец мне очень нравился. Все, что мне понравилось по названиям, получилось на 3 кассеты, это порядка 4,5 часов записи. Я считаю, что более душевного исполнителя в нашей эстраде и не найти. Надо сказать, что путь ему был закрыт сферы, типа той, в которой он оказался. Они попали вот под это раскулачивание. В общем-то, ну, просто приехал, устроился на завод, работал разнорабочим на стройке, строил здание, которое впоследствии стало зданием радио, когда оно стало знаменитым. Там же и записывался. Как он потом говорил, каждую ступенечку помнил, как ее строили, по которому он потом поднимался на запись. Ну и уже работая там, он участвовал в самодеятельности, потом поступил учиться в театральную студию, потом учился вокалу и, в конце концов, попал на радио и проработал там на радио всю свою жизнь. Поскольку я занимаюсь вокалом по работе еще, это мой основной интерес, особенно мужские вокальные голоса. Конечно, очень много интересных голосов в то время было. Они как-то вот появились еще в 30-е годы у нас и особенно расцвели в 40-е, в 50-е. Я просто был потрясен количеством музыки, о которой никто никогда не подозревал. Потому что эти песни, ну, были они записаны на радио, ну, были они записаны каким-то тиражом на пластинке, ну, вышел этот тираж, ну, осел он там где-то, все побилось, мало что сохранилось. То есть песни практически исчезли. А тут такое. Причем песни необыкновенно интересные. Совершенно незнакомая для меня эстетика. Работа композиторов, работа поэтов удивительно. То есть я как попал туда, и я надолго там остался. Тогда еще был Тишинский рынок чудесный, где можно было купить старые пластинки. Опять же, в этом архиве я разговорился как-то с ними. Есть ли еще какие-то люди с подобными интересами? Может быть, кто-то вам еще заказывал того же Нечаева в таких количествах? Они говорят, да, вот приезжал человек год назад, сделал заказ очень похожий на ваш,
такого же объема и примерно такого же содержания. В городе Пскове есть такой человек, Валерий Франченко. Я позвонил туда. Потом он меня уже познакомил с коллекционерами московскими, всеми, какие тогда были на то время. И получилось, что не случись бы тогда с этой пластинкой, еще до моего рождения, вот эта история, не отколи от нее кто-то из моих родственников вот этот кусок, я подозреваю, что я, наверное, и не попал бы ни в какой архив фонодокументов. Сейчас я этим занимаюсь достаточно серьезно. У меня очень большая коллекция. Я не считаю абсолютных количеств, потому что это невозможно просто. Их очень много. 30-е, 40-е, 50-е годы.
До красоты и тонких чувств я восприимчивый, характер тоже у меня вполне уживчивый. Тари-тари-та-та, тари-тари-та-та, вполне уживчивый.
Дмитрий Фокин в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Тамара Леленкова.
Что ты в работе первая, мне очень нравится. Скажи мне слово верное, моя красавица.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.